Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Снимается сибирский цирюльник». Подготовила и ведет программу Тенгиз Гудава. Передача впервые вышла в эфир 25 июня 1997 года.
Внимание!
Софи, tu peux annoncer 333.
Мотор!
Есть!
Начали!
Прага, конец июня 97 года. Павильон киностудии «Барандов». Снимается фильм «Сибирский цирюльник». Трехмесячные павильонные съемки нового художественного фильма в столице Чехии близки к завершению. Впереди съемки в Москве, затем в Португалии. Еще много работы. С постановщиком «Сибирского цирюльника», крупнейшим российским кинорежиссером Никитой Михалковым, у нас сегодня интервью.
Наше прошлое отдали все ностальгии. Я считаю, что это на руку только тем, кто не хочет добра от России. Я хочу снимать фильм не о том, что было, а о том, как должно быть.
Никита Михалков о своем фильме, о кино, о культуре, об армии, о политике и государстве и о себе.
У меня никогда не было мысли или желания добиться успеха, ставя это желание во главу угла. Я ставил себе цель создать что-то и пытался это создать. Очень и очень скрупулезно и много работы.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Тенгиз Гудава.
Мотор!
Тихо, есть!
Начали!
Добиться интервью со звездой мирового кино Никитой Сергеевичем Михалковым было делом непростым. Вместе со своими друзьями, российскими журналистами Юрием Яковлевым и Владимиром Вострухиным, мы долго осаждали павильон киностудии «Барандов», стремясь заполучить одного из крупнейших европейских кинематографистов современности. «Видите сами», — говорил уставшим голосом режиссер, — «работаем с 10 утра до глубокой ночи». И это была сущая правда. День съемок фильма обходился в десятки тысяч долларов.
Пусть говорит, сейчас нужно взять 3 рубля. Наткнулся на стену, говорит, да ладно, ничего мне вашего не нужно, верните мои письма и факсы. Снимаем. Мотор.
Есть. Есть.
Крикни погромче только. Начали.
Посреди павильона громоздился макет чудовищного аппарата. Это и был «Сибирский цирюльник» – лесопильная машина, изобретенная американским инженером, который по сценарию хотел продать ее российским промышленникам. Инженера играет Ричард Харрис. А сюжет фильма вкратце таков. Начало века. Американский инженер застревает в России, где, как водится, бюрократическая волокита мешает изобретателю получить субсидии для завершения своей работы. Из Америки к отцу приезжает дочь, Джейн, ее роль исполняет Джулия Орманд. Она знакомится с русским юнкером Андреем Толстым, его играет Олег Меньшиков, между ними возникает роман. Но на симпатичную американку имеет свои виды начальник юнкерского училища. В результате блестящего юнкера ссылают в Сибирь. А американка рожает мальчика, который затем учится в военной школе в Вест-Пойнте. Русско-американский мальчик, Россия и Америка, скрещенные трогательной и трагической любовью. А посередине оказавшийся никому не нужным металлический монстр – сибирский цирюльник. Фильм, как мне представляется, точно рассчитан на премиальный успех. Его завершение планируется к следующему Каннскому фестивалю. Итак, мы добились своего. Никита Михалков принял нас в номере гостиницы «Интерконтиненталь». Первый вопрос о фильме и первый ответ мастера.
Я могу сказать одно. Это должна быть здоровая картина. Здоровая, с юмором, с мышцами, с весельем, с понятием чести, со свежим воздухом, с румяными щеками. Вы понимаете, наше прошлое отдали все ностальгии. Эмигрантские песни, белогвардейские песни, поручик Голицын. Такое все печально, героически, многозначительно, ушедшее навсегда. А я считаю, что это на руку только тем, кто не хочет добра, так сказать, России как таковой. Потому что я хочу снимать фильм не о том, что было, а о том, как должно быть. Потому что понятие офицерской чести должно быть возвращено. Понятие слова данного должно быть действенным. Ощущение себя хозяином на своей земле должно возвращаться. И так далее, и так далее. То есть те самые внутренние здоровые начала и корни, которыми и жила Россия. А не, так сказать, это все ушло. Это все Бог знает, а мы теперь. И дальше идет такая, так сказать, понимаете, да? Поэтому я бы сказал так, по образу это романтическая трагикомедия, где люди должны смеяться много и не понять, почему плачут.
Ну, в этом фильме принимают участие, кроме известных русских артистов, два очень известных британских артиста – это Джулия Орманд и Ричард Харрис. Вот скажите, как вы вышли на этих артистов? Почему именно их вы избирали?
Ну, из того количества актеров, с которыми я беседовал и которые, в общем, проявляли интерес, а это, в общем, довольно серьезные были кандидатуры. Ким Бессенджер, Шерон Стоун, Джуди Фостер, так сказать, имена достаточно известные. Но, вы знаете, и ну, я представил себе, вот Ким Бессенджер очень хотел сниматься в этой картине. И я это видел, и она хорошая актриса, и очень красивая женщина. Ну, так я представил себе Ким Бессенджер в Москве, и ажиотаж, который первое время будет, и так далее, и так далее. А потом в результате, как бы, получится, чтобы не получилось, что Ким Бессенджер... Значит, либо я погубил Ким Бессенджер, либо она меня сделала. Меня... как бы в меньшей степени интересует пользование звезд, нежели их как бы сотворение. Причем тут дело не в моем честолюбии. Просто такую картину, как эта, так трудно снимать, что неминуемо возникали и возникают экстремальные ситуации, которые не каждый может выдержать. Даже и у наших актеров. Уж, казалось бы, и школа, и выдержка, и терпение. И то... такие киксы, такие сбои человеческие и профессиональные, и нравственные, какие хотите. А уж когда дело касается такой звезды, скажем, как... ну, я условно говорю про Ким Бессенджер, то дело не в ней, она наверняка замечательная и актриса, и человек, и профессионал, и так далее, и так далее. Но просто я понимал, что рано или поздно возникнет конфликтная ситуация, при которой я буду бессилен что-либо сделать, потому что американские актеры так защищены адвокатами, контрактами, что экстремальности, особенно русской жизни и наших съемок, а это мне трудно вам даже передать, что такое наши съемки, эти, которые были. Это полтора месяца в Сибири, когда мы гнались за осенью, убегая от снега, и два месяца в Москве, когда мы искали снега в феврале, Когда не было снега в Москве вообще, я никогда в жизни не видел масленицы такой, какая была в Москве, без единой снежинки. И у нас стоит декорация в несколько сот тонн на озере, на пруду Новодевичьего монастыря. И лед утончается с каждой минутой. У меня 3500 массовки на этом льду, декорации, дети. И мне каждый полчаса сообщают службы МЧС, дай бог им здоровья, которые помогали нам, о состоянии льда, где можно стоять, где нельзя. Это когда 13 февраля из окна гостиницы, где мы жили в Москве президентской, я увидел на Москва-реке байдарки 13 февраля. Ну что, что так сказать, я перекрестился, ну значит так надо. Может,
скажите, а это правда, что именно по этой причине специально искусственно был снегом засыпана Красная площадь? То есть искусственным, конечно, снегом.
Ну, конечно, не то что снегом, солью.
Солью, то есть.
Десятками тонн соли, которая единственная может передать эффект снега с одной стороны, с другой стороны не становиться черной сразу под копоть. И кроме того, по ней могут ехать лошади и сани, скользить по лозе.
Стоп!
Ты понял? Вот это вот. Все время не дает, понимаешь? И вот когда она говорит, что я тебе дала, я тебе... Да, Майк, платье, понимаешь? Вот это вот собачье, держи. Нет, мне интересно. Нет, Майк, видите, ну, понимаете? Майк! Снимаем! Олежка, вот это вот держи, вот это собачье, вот это... И так нужно! Так нужны эти 3 рубля! Ну, так они нужны! Мотор!
На волнах «Радио Свобода» интервью с известным российским кинорежиссером Никитой Михалковым. Программу ведет Тенгиз Гудава. А теперь внимание. Фильм «Сибирский цирюльник» – это крупнейший кинопроект Европы за последние 20 лет и самый дорогой фильм за всю историю российского и советского кинематографа. 35 миллионов долларов – приблизительная оценка. Львиную долю суммы предоставляет французский спонсор. Остальное – деньги самого Никиты Михалкова. Джулия Орман получает за роль 4 миллиона долларов. Ричард Харрис – 1 миллион. Гонорары российских артистов, среди них, кроме Олега Меньшикова, Алексея Петренко, Марина Ниелова и другие, намного меньше. Интересная деталь. Часть денег, выделенных на фильм, была затрачена на обучение артистов, играющих роли юнкеров. Результат таков, что эти бутафорские курсы могут реально стать первым в современной России учебным заведением по подготовке юнкеров. Вот что сказал по этому поводу Никита Михалков.
Можно набрать 15, 20, 30, 40 артистов молодых за 2-3 дня, объяснить им напра-нале, так сказать, научить давать честь, и они будут симулировать юнкеров. Но меня это абсолютно не устраивало, потому что есть вещи, которые, особенно в офицерской военной среде любой страны, являются уже инстинктивными, а не просто выученными. Почему говорят, что даже в ночной рубашке можно узнать офицера, в тулупе можно узнать военного? Потому что это заложено с молодых ногтей. Это само, тем более тех, которые прошли воинскую школу, я имею в виду училище. Тем более юнкерское учение, ну и так далее. Поэтому с благословения бывшего министра обороны, дай бог ему здоровья, господина Родионова, который на моем письме написал «Святое дело, нужно помочь», и дал директивы всем, и я чрезвычайно благодарен ему и всем тем, кто в этом принимали участие, в Костромском училище химической защиты был организован курс юнкеров, который в течение 3,5 месяцев обучались по уставу 1885 года со всеми вытекающими отсюда, так сказать, дисциплинами, включая закон Божий, им были сшиты мундир, и им, и офицерам, подход к ручке, танцы, языки, фехтование. Ну, они не изучали баллистику и там фортификацию, какие-то предметы, которые им не пригодятся. То есть это были 25 молодых, очень талантливых, только что закончивших театральное училище актеров, которых я собрал, отобрал их. При том, что ролей 5 больших юнкеров. Ну, понятно, что главную роль играет Меньшиков, который тоже пошел туда, и тоже жил в казарме, и тоже вставал в 6 утра, и тоже шел на молитву в церковь. Причем надо сказать, что в этом училище, пока я не знаю, может быть, уже есть, но на сегодняшний день одно из немногих училищ, где есть своя училищная церковь, где преподается закон Божий, где совершаются все богослужения. Все как надо. Есть, так сказать, училищный священник. Володя Ильин, который играет капитана Мокина, там провел все те же 3 месяца по капитанскому расписанию, по офицерскому расписанию. То есть у него была своя комнатка отдельно, как полагается. Все остальные жили в казарме. С дежурствами, с отданием чести, с обращением друг к другу, все на «вы». Причем мы шили мундиры не только юнкерам, но и всем офицерам, которые были с ними. Сначала начальник училища, хоть и с некоторым, так сказать, потом он признался опасением, нас пили, какие-то артисты приехали, сейчас тут начнется. Через месяц, а я там жил рядом, то есть я тоже был в Костроме, мы репетировали каждый день, и я был с ними там. И никогда бы мы не сделали то, что мы сделали в картине, если бы этого не было. Никогда. Ни дуэль, так как она сделана, ни все упражнения с оружием. Они привыкли друг к другу, они общались друг с другом уже на уровне инстинктов, так сказать. Когда у них появились свои клички, привычки, они друга знали. Когда они начали существовать уже вместе, в этой атмосфере и всю ее перенесли в картину. Это дорого стоило. Это стоило нашей студии там около 170 тысяч долларов, этот эксперимент. И никто, уверяю вас, кроме 2-3 людей, не верил в то, что это реально. Сегодня замначальника училища говорит мне: вы не представляете, Никита Сергеевич, как для нас больно и печально, что они закончили эту службу. Как изменилось училище. Как внутри изменились отношения. Сначала такое шутейное. Ну, простите меня, Петр I тоже начинал свой, так сказать, флот и армию с шутейных полков и шутейных кораблей. Все начиналось же тоже так, как бы с игры. И когда я говорил с Юрием Михайловичем Батуриным, занимающимся, так сказать, реформой армии, я сказал: поймите, это может стать началом настоящего кадрового юнкерского училища. Ну, почему нет? Кому мешало, что они умеют вести себя в обществе, называя друг друга на «вы», не кроют матом через каждое слово, умеют подойти к даме, умеют танцевать, знают молитвы и перед обедом, и после еды делают это как естественное движение, а не потому, что их заставят. На мой взгляд, что значит реформа армии? Реформа армии, наверное, это должно быть нечто такое, что должно быть похоже на то, какова была русская армия тогда, когда она была доблестной, побеждающей. Поэтому, если бы эта идея осуществилась, я думаю, что для нашей страны и для нашего общества эксперимент, который был сделан ради картины, мог бы вырасти в нечто более серьезное и, как мне кажется, перспективное.
Вот павильонные съемки фильма «Сибирский цирюльник» проводились здесь, в Праге, на киностудии «Барандов». Почему именно «Барандов»?
Дешевле, профессиональней. Мосфильм представляет собой сегодня руину. Страшные типа студии просто. Просто страшные типа коридора. Страшно зайти в туалет. Такое неопрятное и как бы наплевательское старение. Я не знаю, я никого не хочу обвинять в этом, но просто, когда я прихожу на Барандов, и в кадр мне приносят ружье 18 века из реквизита, которое не украдено, не поломано, у него есть свое место, свой номер, и никому не приходит в голову его украсть и продать. Когда мне нужны книги, пожалуйста, любые, старинные, роскошных кожаных переплетах, карета, пожалуйста, лампа керосиновая, сколько угодно, и так далее, вплоть до пера металлического того времени. Это уважительно по отношению к предмету и уважительно по отношению к своей истории. Сегодня мы, да, создаем рабочие места за свой счет мной очень любимым, уважаемым, но чехом. И они замечательно работают. А почему, собственно, я должен обучать кого-то и за кого-то делать его работу у себя дома на Мосфильме и тратить на это бешеные деньги, плюс НДС, и ШМНДС, и все вот это все вместе взятые, и в результате обращаться за тем же реквизитом в Прагу, чтобы не туда его привезли. Если никого это, кроме меня, не интересует, да я буду снимать в Праге. Картину с русскими актерами про русский быт, и весь этот быт в Праге есть. Сегодня построить ту декорацию, которую вы видели в Москве, это я не знаю, сколько стоит. Потому что все обложено налогами чудовищными, да еще плюс к тому, так сказать, нужно учитывать то, что украдут. Пражская студия Барандов – это 1/3 часть Мосфильма.
А что вы можете сказать по поводу такого слуха, что якобы Мосфильм хочет приватизировать известный банкир Владимир Гусинский, якобы он намерен вложить 15 миллионов долларов это беспроцентного кредита и дальнейшие 6 лет 166 миллионов долларов и таким образом завладеть 49% акций предприятия?
Ну, я читал это, но я не знаю, понимаете, если Владимир Гусинский будет снимать хорошие картины, которые будут приносить пользу отечественному кинематографу, они будут качать деньги просто так из и так уже очумелого от того, что видит на экраны народа, то какая мне разница, кто? Ну, Гусинский.
Беседа с известным российским кинорежиссером Никитой Михалковым. В настоящее время он снимает свой новый фильм «Сибирский цирюльник». Во второй части интервью, которое вы услышите после рекламного отступления, мы поговорим о российской культуре, о российской действительности, о политике. Не уходите, слушайте нас на волнах «Радио Свобода». Интервью с Никитой Михалковым.
Происходят, столицы меняются местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Снимается сибирский цирюльник». Подготовил и ведет программу Тенгиз Гудава. Передача впервые вышла в эфир 25 июня 1997 года.
микрофона Тенгиз Гудава. Мы возвращаемся к интервью с известным российским кинорежиссером Никитой Михалковым. Надо сказать, что Никита Сергеевич не только режиссер, сценарист. Кстати, сценарий «Сибирского цирюльника», написанным вместе с Рустамом Ибрагимбековым лет 8 назад. Он не только прекрасный актер, но и весьма значительный общественный деятель России. Никита Михалков – президент Российского фонда культуры. И следующий мой вопрос был, какие меры необходимо предпринять, чтобы вывести российскую культуру из того тяжкого кризиса, в котором она находится?
Во-первых, я категорически не согласен с термином, так сказать, глубочайший кризис культуры. Это не так. Да, трудно очень. Государству наплевать пока на сегодняшнюю культуру. Наплевать. Если бы не было бы наплевать, то срезали бы налоги, дали бы какие-то льготы, серьезные льготы. Не фонду спорта, который украл не знаю сколько денег, и об этом все пишут, и вроде как уже и забыли. А людям, отвечающим за то, что им дают. Например, я готов отвечать за каждую копейку, которую государство, если бы оно подумало об этом, дало бы фонду культуры. Я готов за это отвечать всеми программами, которые делаются. Мне красть не нужно. Я достаточно дорого стою, чтобы иметь возможность, так сказать, не лезть в карман государства. Когда вы говорите о кризисе культуры, культура держится провинцией. И вот то, что происходит сегодня в провинции, абсолютно не освещенное ни в средствах массовой информации, нигде. Потому что существует московская тусовка, мегаполис, аргументы и факты, домовой. И по этим журналам, так сказать, создается впечатление о том, что происходит в России. А в России по этим журналам происходят презентации, премьеры престижных кинотеатров и светская хроника, кто с кем живет, кто кого бросил, кто от кого забеременел и кто что носит. Из известных людей это стенгазета, классная стенгазета. Коля любит Петю, Петя любит Машу, вчера Вера купила новые туфли, а Алла поет старую песню и так далее. Вот это все чудное общение друг с другом, которое никакого отношения к глубинным процессам, происходящим в стране, не имеет. А в стране происходит гигантский процесс. Притом они происходят вопреки государственному, в кавычках, интересу к культуре. Вопреки. Когда в Костроме не выплачивают зарплату в течение нескольких месяцев, плохо горит свет, нет горячей воды. И такое ощущение, что, так сказать, ну, 19-й год. Мороз, такой ужас. В филармонии Костромской полный зал людей с детьми слушают ансамбль Тани Гринденко, играющий средневековую музыку. Полный зал. А когда смотришь афишу, какой-то приезжает Владимирский ансамбль, потом Ярославский, какие-то еще. Идет обмен информацией культурной огромной. Или, скажем, джазовый фестиваль в Курске, который фонд культуры организовал. Джаз, который был элитарным, как бы, да, явлением. Москва, московские джазовые фестивали, Санкт-Петербург, там какие-то большие города, там. Но в Курске никогда этого не было. Вдруг выясняется, что в России потрясает огромное количество настоящих джазовых музыкантов, которые хотят общаться, которые могут играть, на мировом уровне могут играть. Кто им помогает? Что о них знает государство? Он до сих пор, к сожалению, курская администрация, кстати, прошу, если меня услышит Александр Владимирович Рудской, мой дорогой друг, обратил внимание бы на то, что обещанные деньги, их небольшое количество, совсем там 50 миллионов, обещанные на этот фестиваль Курской администрации, до сих пор ними не заплатили. Они наодалживали, теперь бегают, ищут, где бы собрать деньги, чтобы вернуть. Кстати говоря, вот это об отношении к культуре. Если ты хочешь, чтобы тебе не было стыдно за свою жизнь, и чтобы тебе не приходилось думать все время о том, как живут твои дети, и не нужно ли им охрану, потому что их могут убить, ибо одеты лучше, чем другие, ты должен помогать другим и вкладывать в культуру, в медицину, в образование, то есть в то, что является основой страны. Потому что нас учили всю жизнь, что основой является, базисом является тяжелое машиностроение и так далее. Да, конечно, это очень и очень важно. Но в России всегда сначала была культура, а потом все остальное. Потому что тяжелое мышцестроение без культуры не может существовать. Ибо мастер, его культура и уважение к самому себе заключается в том, что он подписывается под изделием.
Слушая Никиту Михалкова, у меня на языке вертелся каверзный вопрос. Я видел, как мастерски он руководил на пражских съемках огромным постановочным коллективом, где говорили на 5 языках – французском и итальянском – это администрация и ряд операторов, чешском – рабочие павильоны, русском – артисты и съемочная группа, английском – титульный язык фильма. И вот вопрос был, не стоит ли заняться культурным фондом и вообще общественной деятельностью профессионально, уделяя им больше сил и времени.
Вы понимаете, какая вещь? Я, во-первых, считаю, что то, что я сделал за эти 3,5 месяца, и то, что, надеюсь, будет видно на экране, и есть тот самый результат, которого я добивался, он виден. Прийти сегодня и сказать, вы знаете, вот мы провели такой эксперимент, неплохо получилось, дайте, пожалуйста, 200 тысяч долларов, чтобы, ну, кому кто, ну, вы же сами понимаете, да, хорошо, интересно, а как бы... Я могу это показать. Что это такое? Если у вас нету мозгов, чтобы понять, что без этого начала никакими директивами ничего не добиться, если вы будете говорить о том, что честь офицера, вот только говорить будете об этом, если вы не будете с молодых ногтей воспитывать это с тем, чтобы в результате стать офицером стало бы делом почетным, чтобы, как в прежние времена, родители отдавали своих детей в офицерское училище, потому что это престижно. Не потому что деваться некуда, а потому что это престижно. Потому что это влечет за собою много всего. Много. И уважение, и воспитание, и достаток, и так далее, и так далее. То, ну, если хотите побираться, рассказывать об этом на углах, я не буду. Это, ну, это бессмысленное дело абсолютно. И в этом случае я предпочитаю снимать кино и рассказывать о том, как это было, для того, чтобы люди поняли, как это должно быть. Согласитесь, что это тоже немало. Я ведь не просил у них вкладывать в это деньги. Мы вкладывали свои деньги для того, чтобы показать, как это может быть. Но если глухие и слепы, они получили с какое-то время некую чудовищную бескультурную машину, вооруженную огнестрельным и другим оружием. Потому что армия без культуры, в которой нет идеологии, а ее уже нет, в которой нету исторических корней, в которой нету воспитания, в которой нету понятия чести и так далее, это не армия, а это огромное количество людей, вооруженных оружием, которые можно повернуть в любую сторону. Согласны со мной? Сейчас мы реформировали фонд, и я надеюсь, что мы будем зарабатывать деньги и самоокупаться, и проводить свои программы, как на моей студии. Вот есть Мосфильм, огромный Мосфильм, лежащий, распластавшийся на многих десятков гектаров в Москве. Есть вот такая вот студия 3D. Маленькая студия, где работают всего-навсего несколько десятков человек. Но это государство со своими законами, со своими, так сказать, порядками, со своими традициями, со своими правилами. И мы сегодня единственная студия, если хотите, к которой могут прийти для того, чтобы снимать такой фильм, который снимаю сегодня я. А до этого мы сняли «Утомленные солнцем», а до этого мы сняли «Ургу», а до этого мы сняли 10 серий «Великих обманов» для телевидения и так далее, и так далее. То есть мы существуем и говорим, вот смотрите, как это нельзя работать? Вот, как это, одну секундочку, вы говорите, что развалилось? Не развалилось, надо просто работать. Надо просто работать. И не ждать, пока вам положат в рот, искать, юлить, да, лукавить. Я и столько пыли из ковров чечеткой выбил в кабинетах у начальников, чего только я не делал. Но я-то это делаю не для себя, а чтобы делать мое дело. И оно сегодня существует.
Среди чужих, чужой среди своих. Музыку из этой картины Михалкова мы используем в передаче. Я напомню, на волнах «Радио Свобода» вы слушаете интервью с известным российским кинорежиссером Никитой Михалковым. Ведет беседу Тенгиз Гудава. «Власть – следующий разворот нашей беседы», – говорит Никита Михалков.
Я мог бы вступить в какую-то серьезную конкуренцию, связанную с властью. Но я не буду этого делать до той поры, пока я не пойму глубоко и по-настоящему, прошу внимательно отнестись именно к этим словам, глубоко и по-настоящему, что это нужно такому количеству людей, и такое количество людей в это верит, пред которым я не смогу устоять. Вот это принципиально. Потому что важно не то, как сесть в кресло. Это не очень сложно. Важно, как из него уйти. Потому что, как правило, садящиеся в России до сих пор в кресло садятся на всю жизнь, как им кажется. И поэтому так болезненно и тяжело происходит, так сказать, отрывание этого места от этого кресла, понимаете? Либо за ноги и об угол, либо уже вперед ногами, так сказать, а все остальное, понимаете?
Никита Сергеевич, ну вот свой политический выбор вы уже один раз сделали, значит, во время парламентских выборов в России последних вы были один из главных действующих лиц партии, движения «Наш дом Россия». Почему вы избрали именно эту партию, самую могущественную, но не самую популярную в России?
Мне приходилось много раз, в общем, на это отвечать. Я объяснял это достаточно просто. Понимаете, за 500 дней переделать Россию, как хотел господин Явлинский, я думаю, довольно странно. И я убедился в этом, когда видел его предвыборный огромный портрет, где было написано «Я пришел дать вам волю». Когда Явлинский говорит словами Степана Разина, написанными еще Шукшиным, ну, так сказать, это говорит об отсутствии нормального представления о том, с кем он имеет дело. Это опять это элита. Это московская элита, которая предполагает, что Москва – это и есть вся страна. И таким образом, по модели Москвы или Ванкувера, или других схем, так сказать, в которые они изучали в Оксфордах и в других университетах, могут быть, эти схемы могут быть применительны к России. Это глубокое заблуждение, на мой взгляд, повторяю. Я понимал, что в этот конкретный момент любой поворот возможен. И поэтому я предпочитал оказаться и помочь тем, кто правильно, хорошо ли, умело или не умело, но пытается восстанавливать государственность. Потому что государственность для России – это основа основ. Для меня. Я по своему складу, если можно так выразиться, приверженец просвещенного консерватизма. Думаю, что это единственный, так сказать, путь для России сегодня. То, что мы вот демократию, которую мы получили, мы же видим, что, ну вот мы же видим, что это. Какова она? В России не будет демократии такой, как, там, скажем, в Англии, во Франции. Не будет, хотим этого, не хотим, не может этого быть. Россия никогда не сможет существовать без реального, осмысленного православия. Не сможет. А во Франции Богом был закон. Всегда. Они жили по этому. Вот был Бог, закон есть Бог. А в России наоборот. В России всегда законом был Бог. В представлении русского человека, вы понимаете, русский человек не любит законов. Ну, мы не любим законов. Тем более написанных другим человеком. Русским, и тем более не русским. Вот вы открывали газету, вы когда-нибудь читали, вы новый закон, да? Вот первая мысль. Где-то меня здесь... Ну, правда же, ну, у нас же не было мысли, что он для нас хороший закон напишет. Ну, что-то тут такое, А в церкви все были равны, и императоры, и нищие, и художники. Я совершенно убежден, что Россия – страна монархическая. Как вы не называете наших президентов, они все ведут себя как цари. Все.
Вы за восстановление монархии?
Конечно. Безусловно. Безусловно. Другой разговор, что сейчас можно, так сказать, Ну, совсем. Я понимаю, поэтому я не пытаюсь, так сказать, это проповедовать насильственным путем. То есть хватать людей за лацканы и объяснять им, что... Но мы не можем без этого. Я же не говорю, что, знаете, что давайте сегодня изберем царя. Это будет такой же паноптикум и комедия, как ряженые казаки, или среди которых есть настоящие. Но есть ряженые, как ряженые князья, которые раздают титулы. Ну, это, я же не про образцовский кукольный театр говорю. Я говорю о вещи принципиальной. Я считаю, находясь в здравом уме и в трезвой памяти, что для России возможное будущее движения позитивного и серьезного – это возвращение к конституционной монархии. Потому что если вы возьмете даже просто русское офицерство, вот корневая система, русские офицеры служили вере, царю и отечеству. Значит, вера понятна, отечество тоже. Но служить безотказно и беззаветно тому, который будет каждые 4 года меняться, сегодня красный, завтра синий, потом зеленый, и вот так же идти, класть за него жизнь, не будет. Это вне представления о том, каким должен быть офицер. Правильно?
Если можно еще вопрос такого личностного плана. Вот вы человек успешный, живущий на Западе, я вкладываю в это исключительно позитивный смысл, но на Руси успешных не любят. На Руси как повелось, что значит, талант отдельно, а успех житейский – это отдельно. И вся история культуры России это подтверждает, и в частности, буквально новейшая история кинематографа, взять Тарковского, Параджанова, я не знаю, сколько угодно. Значит, талантливые люди попадают сразу в изгой, а достигают успеха люди абсолютно бесталанные обычно или посредственные. Вам удалось обойти каким-то образом вот эту российскую карму? Как бы вы объяснили этот феномен Михалкова?
Вы знаете, у меня нет объяснения этому, потому что никогда об этом не думал. Я просто работаю. Очень много. Больше других.
Ну, Тарковский тоже работал.
Нет, я же, так сказать, не могу ответить вам за Тарковского или за Параджанова. Царство им небесное, тем более, что их уже нет на белом свете. Я считал, что я не имею права зацикливаться на одной теме и бить в нее до конца, пока мне не дадут снимать. Но, тем не менее, я никогда не снимал ни кинофильмов «Освобождение», ни про Ленина, ни про секретаря парткома и так далее, и так далее. Я считал, что у меня существует океан русской классики, океан русской литературы, и современная картина – это совершенно не обязательно ходить в джинсах и ездить в «Жигулях», ибо можно снимать картину «Обломов», и она тоже будет современной, на мой взгляд. У меня никогда не было мысли или желания добиться успеха, ставя это желание во главу угла. Я должен стать кем-то, или я должен... Я ставил себе цель создать что-то и пытался это создать. Очень и очень скрупулезно и много работаю. И для меня процесс был важнее результата. Мне делать интереснее, нежели созерцать то, что сделано. Хотя я стремлюсь к тому, чтобы наконец увидеть то, что я сделал. Но делать мне все равно интереснее. Мне кажется, что до тех пор, пока ты живешь так, Господь помогает тебе в результате увидеть и отношение к этому зрителю. Но мне процесс интереснее. Как только ты начинаешь работать на результат, как только ты начинаешь вычислять, что бы тебе могло сейчас, ага, я так, он так, а мы сейчас вот это, Господь отворачивается. Я бы мог сразу снимать в Голливуде после 90-х годов, а поехал в Китай снимать «Ургу».
Ну, вот в связи с этим, если можно, еще один вопрос. Вот, ну, в последнее время многие говорят о том, что кинематограф становится все более расчетливым. Не в финансовом плане расчетливым, он уже давно с таким стал, а именно даже вот в творческом. Идет маркетинг вкуса, идет исследование, какой жанровый поворот, какое действие будут безошибочно выигрышными. И так снимаются фильмы. Ну, это, в принципе, коммерческий кинематограф. В этом самом обвиняют многие фильмы последнего времени, которые победили на крупных фестивалях или получили «Оскар», в частности, как «Английский пациент». А вот не кажется ли вам, что и ваш новый фильм могут, так сказать, в случае его успеха, мы его все желаем успеха, именно обвинить в этом, что он был рассчитан на успех, в нем было все ровно взвешено?
Да какая мне разница? Понимаете, у меня есть один ответ. Возьмите и сделайте. Что там дурака-то валять? Успешный, а он вот поэтому. Ну, один любит арбуз, другой свиной хрящ. Возьмитесь, напишите сценарий, достаньте денег, уговорите актеров, выберите натуру, снимите фильм. А потом будем разговаривать. Что мы сейчас будем, так сказать, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Я работаю честно? Да, я стараюсь работать честно. Я пытаюсь выразить то, что я хочу выразить. Надеюсь я на то, что это нужно не одному мне. Надеюсь. А чего нужно мне еще? Если В зрительном зале я увижу из 100 человек двух плачущих, которые ощущают то, что я хотел сказать, их это трогает, мне абсолютно этого достаточно. Недостаточно этого. Я для них и снимаю кино. А для яйцеголовых критиков, так это их работа. Пусть они и оценивают это сами. Это не должно на меня влиять никак. Я никому не отвечал, никогда, ни одной прессе, ругательной, хамской даже по отношению ко мне. Потому что мне не о чем разговаривать. Меня учила мама никогда не обижаться. Потому что есть два резона. Если тебя хотят обидеть, ты не должен доставлять удовольствие тому, кто хотел тебя обидеть. И, так сказать, достичь ему цели. А если тебя не хотят обидеть, значит, всегда можно простить. Поэтому чего обижаться?
Ну, вот мы говорили много об успехе, и я хочу сказать, что мы все хотим вам пожелать именно этого самого успеха.
Спасибо.
Совсем откровенно, потому что, во всяком случае, я поклонник вашего творчества и фильмов.
Это было интервью с известным российским кинорежиссером, артистом и общественным деятелем, лауреатом многих международных кинопремий, среди которых и «Оскар», Никитой Михалковым. Он снимает свой новый и самый дорогостоящий фильм «Сибирский цирюльник» – историю любви русского и американки.
Одно маленькое правило. Нужно понимать, что ты можешь хорошо жить, только когда вокруг тебя люди живут пристойно.
Над программой работали Татьяна Колганова, Олег Усков и Руслан Гелисханов. Любезную помощь в организации интервью оказали журналисты Юрий Яковлев и Владимир Вострухин. Автор и ведущий программы Тенгиз Гудава. Всего доброго.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым, я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Я
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.